Тот, кто не откажется от нас, тот, кто поручится за нас, это Спаситель наш Господь Иисус Христос. Кто-то из людей, живущих здесь, как и мы на земле, говорил так, что жить без Бога легче, умирать без Бога трудно. И я думаю, что эта фраза принадлежит какому-то человеку, который всматривался в жизнь окружающих его людей и в свою собственную, и поэтому пришел к такому заключению: жить легче, умирать. А умирать каждый из нас будет когда-то, и вот тогда что у нас есть на земле? Вы знаете, вот есть такая фраза, которая приведена русским писателем Федором Достоевским в его романе «Братья Карамазовы». Только как же человек-то без Бога и без будущей жизни? Ведь это стало быть теперь все позволено, все можно делать, говорит такие слова один из героев его романа. Вы знаете, и я не назову вам следующую фразу, но хотел бы тоже ее прочитать и спросить у вас, знакома ли вам эта фраза? «Коль скоро люди не могут победить смерть, нищету и невежество, то, чтобы быть счастливыми, они решили об этом просто не думать. Для счастья человеку надо стать бессмертным. И поскольку он этого сделать не может, то счел за благо не давать себе думать ни о какой смерти». Кто-нибудь знает, кто это написал? Наверное, наш современник, не так ли, да? Мы часто это слышим. Оно даже похоже, иногда, знаете, я задаю провокационный вопрос, они говорят: недавно читал в газете. Мир наш нисколько не поменялся. Вернее, наше грешное сердце, оно нисколько не поменялось. Но не поменялся и Спаситель, который может наводить порядок в сердце. Вы знаете, эту фразу сказал несколько столетий назад один известный ученый, но помимо своих открытий, он еще знал живого Бога. Это Блез Паскаль. Его открытие, когда он посмотрел в жизнь людей, и он сделал такое заключение, что люди живут, потому что они сделали сами вывод для себя. И этот вывод давал им какое-то временное убежище. Ну, вы знаете, когда мы открываем с вами страницы Священного Писания, книги Библии, она определенно четко говорит о том, что наши проблемы, наш поиск, они определяются вечностью. И вот эти ответы или вопросы бытия жизни человека, они всегда такими были. Посмотрите, я вам скажу, что это был самый древний человек, который сегодня известен нам. Это Иов, который жил много столетий вперед, до Авраама. И в то время была письменность, и он писал свою книгу. Это Иов, который жил в земле Уц. Посмотрите, как он пишет здесь. 5 стих 14 главы книги Иова. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни человеку определенны, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник дня своего. Для дерева есть надежда, что если оно будет срублено, то снова оживет. Отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, то лишь почуяло воду, оно дает отпрыски, пускает ветви, как бы вновь посаженное. А человек умирает, распадается, отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет до скончания неба. Он не пробудится, не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок, а потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Я думаю, что это не праздный вопрос, но любой трезвый человек, нормальный человек, он задает себе вопросы бытия. Почему человек уходит в могилу? Почему он умирает? Почему он стареет? И что потом? И что тогда? Некоторые скептики, правда, очень легко отделываются от этих вопросов. Они говорят, когда смерть приходит, то меня нет. А когда я есть, то ее нет. И поэтому живет так, не считаясь ни с какими нормами, ни с какими свидетельствами Писания. Вы знаете, если мы откроем несколько страниц этого же Писания, это 19 главу, посмотрите, Иов, какое сделал открытие для себя в этих страданиях, которые постигли его. 19 глава книги Иова, 25 текст, и ниже читаем такие слова. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Друзья, вопрос о том, верим ли мы в воскресение мертвых, далеко не праздный вопрос. От этого зависит очень многое в нашей жизни с вами. Давайте посмотрим сегодня книгу новозаветнего автора, который жил много-много позже, чем тот, о котором мы с вами прочитали, Иов. Послание к римлянам, 10 глава. 9-10 тексты говорят об этом нам так. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, а сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Это серьезное утверждение. «Потому что сердцем веруют праведности, а устами исповедуют ко спасению». С этим, как видите, сопряжено будущность наша. Если мы будем правильно верить, по-библейски верить, значит, Бог гарантирует нам спасение. Посмотрите, что написано еще для того, что нужно для этого. Посмотрите, Римлянам 8 глава, мы читаем текст 11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Здесь речь идет о верующих людях, у которых есть определенно вечная радостная надежда. И заметьте, когда Иов спрашивает о том, будет ли человек жить, он не остался без ответа. Бог ему послал в его сердце эту удивительную веру. И он говорит, я его увижу. И не только я его увижу, он говорит о воскресении. Посмотрите конкретно. Он восстановит распадающуюся кожу мою сию. Он находился в страшных страданиях. Он был поражен проказой от головы и до подошвы ног. И когда даже жена гнушаться его стала, почему? От него исходил смрад. Она видела, что его дни сочтены. Друзья удалились от него. И сатана приступал к нему. И он чувствовал, что его дыхание опротивило той женщине, которая ему родила большое количество детей, из которой он радостно жил. И вот теперь он должен был в одиночестве скрести свое тело. И Бог ему дает уверенность, что я восстановлю твою распадающуюся кожу. Вы знаете, эта истина, она глубоко перекликается со всеми историями Священного Писания. Посмотрите, как об этом написано в 15 главе послания к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам. Посмотрите, как 22 стих 15 главы. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествие Его». И поэтому мы верим в эту истину. Мы проповедуем об этой истине. Но я вам скажу, что не всегда мы усваиваем эти божественные уроки. Может быть, и сегодня ты много раз слышал, в божественной школе находился. Может, много раз ты читал эти истины, но, знаете, они не всегда бывают для нас актуальными и жизненными. Они бывают чужими, статичными. И вот как раз, когда мы сегодня читаем об этих истинах, они должны стать нашей нормой. Почему, друзья, мы говорим об этом? Потому что воскресенье будет два. Вы заметили, что мы прочитали, что первенец воскрес Христос, потом Христовы в пришествии Его. Будет второе воскресенье. Это для всех тех, кто слышал и отверг весть о Господе, о Его славной победе. Их тоже Бог пробудит. Они находятся во сне, и Бог их пробудит и воскресит, и Бог будет судить каждого по его делам. Это страшный суд. И если будет еще время, мы как раз и коснемся некоторых моментов, чтобы каждый из нас жизнь свою проводил достаточно серьезно и трезво, чтобы ему не попасть на второй суд, когда Бог воскресит всех неверующих людей и будет судить их. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, говорит книга Откровения, 20 глава, один из стихов. Потому что в первом воскресении люди оживут и будут царствовать со Христом 1000 лет. И мы это ждем. Когда это будет? Мы с вами прочитали. Когда Иисус Христос придет обратно. Его люди не могут найти сегодня на земле. Его могила пуста, он ушел к своему отцу, но он скоро придет. И тогда умершие во Христе, верующие в него, он их воскресит. Мы с вами прочитали какой-то удивительный закон. Если дух того, кто воскресил сына своего, живет в нас, то воскресивший Иисуса Христа из мертвых воскресит и вас, ваши смертные тела. Аминь, братья и сестры. Это наша надежда. Но вы знаете, сегодня моя тема, о которой я хотел бы говорить, она называется «От чего мы теряемся?» От чего мы теряемся? И Божье лекарство для потерянных. Вы знаете, для этого мы прочитаем с вами Евангелие от Луки, 24 главу. Несколько первых стихов. «В первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Когда же, недоумевали они о сем, предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе, наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее». Второе место Писания, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 текст. «Я есмь воскресение и жизнь». Первое послание Коринфянам, 5 глава, текст 7. Павел пишет так. «Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас». Пасха наша, Христос, заклан за нас. Вы не забыли тему? Какая у нас тема? В контексте чего мы будем сегодня разговаривать с вами? От чего мы теряемся? И Божье лекарство – от потерь. Вы знаете, человек остается человеком, где бы его ни поместили. Он остается верным себе. Вы знаете, это можно с иронией замечать и наблюдать. Он спешит тогда, когда надо стоять. Он бежит тогда, когда надо терпеливо ожидать. Он молчит, когда нужно говорить. И человек говорит, когда нужно молчать. Мы как тот Ванька-встанька. Как нас не ставь на ноги, мы всегда переворачиваемся и стоим на голове. И это вовсе неудобно. Это даже очень опасно. Может быть, только спортсмены так занимаются. Но разумный человек, он должен разумно действовать. Вы знаете, и когда мы смотрим с вами вот в историю того, что происходило Это первый день воскресения по смерти Иисуса Христа, когда Он 3 дня лежал в гробе. И вы знаете, с кем это происходит? С учениками, которых Он учил 3,5 года, которым Он открывал эти истины. Они для них не были, знаете, ну что-то из китайского алфавита. Они понимали, Он с ними разговаривал, и Он учил их много, в Писании так написано, о том, что Его оплюют, предадут, о том, что Его убьют, Его положат в гроб, но Он в 3-й день воскреснет. Он учил их много. Даже говорил о том, что произойдет с ними, и они слушали. Но они действовали совершенно не так, как они слушали. Вы знаете, они очень похожи на нас с вами. Мы много слушаем, но мало практикуем. Мы как те неусидчивые ученики в классе. Учитель говорит одно, а в одно ухо влетает, в другое вылетает. Как нам стать людьми, которые, слушая, слушают сердцем? Потому что в этом очень много. И мы с вами прочитали, что вот это как раз трагедия, которая обрушилась, она коснулась в первую очередь тех, кто был глубоко небезразличен Господу. Но действия их не всегда были правильны. Почему? И мы с вами читаем, посмотрите. Когда эти женщины, их было сколько, насчитали вы? А? 3. Но их было больше. Их было больше, почему? Что-то происходило в жизни вот этих свидетельниц, этих женщин, которые перечислены, что к ним примкнули еще те, которых не знали люди. Как о них сказать? Ну, они были с ними. Вы знаете, так иногда и мы с вами. Если мы что-то делаем правильно, если что-то люди наблюдают в нас светлое, ясное, то наша ревность, она заставляет других людей встать рядом с нами. Это и случилось с этими женщинами. Хотя мотивы их поведения, они были совершенно не те, которых бы хотел Господь в них. И мы это увидим с вами. В первый день недели, вы помните, Господь говорил, в 3-й день воскресну. Помните? Они должны были это помнить. Они должны были это усвоить, но они об этом забыли. Об этом помнили кто? Враги помнили. Вы помните, когда мы читаем Евангелие от Матфея, то пришли к Пилату кто? Сановитые люди, фарисеи и саддукеи. Люди, которые представляли Верховное Судилище. Люди, которые наделенные властью. Они пришли к тому человеку и говорят ему: «Господин, этот обманщик говорил, что он в 3-й день воскреснет. Чтобы не случилось чего худшего, прикажи охранять гроб до 3-го дня, иначе придут ученики, украдут его, и последний обман будет хуже первого». Кто помнит? Те, которые не учились, они помнили. А те, которые были в этой божественной школе, они все забыли и все перепутали. Ох, как они похожи на нас с вами. Потом, заметьте, еще одна особенность. Они принесли, они несли в первый же день недели, рано неся приготовленные ароматы, они пришли ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. 1 стих. Вы знаете, здесь очень важный сегодня вопрос. Заметьте, в первый же день недели. Вот эта частица «же», она говорит определенно, четко и ясно, что это был первый день недели. И если вы будете внимательно прочитывать снова все 4 Евангелия, вы отметите, что каждый евангелист отметил, что это не была суббота, это не была пятница, это не был четверг, это был первый день недели. После субботы, суббота 7-й день, а 8-й день – это был 1-й день. День Господнего, воскресенье – это был день. А суббота? А субботу Господь провел в гробе. И женщины, когда они сделали необходимые покупки, они, как мы читаем у Марка в 16 главе, они купили эти ароматы. и они хотели пойти и помазать тело Господа. То есть они делали то, что обычно люди делают. Как? Ну, прийти на похороны, надо что-то принести. Ну, уж если не благовоние, тогда хоть, ну, венок или букет цветов, чтобы как-то вот эту печаль украсить, как-то сгладить эту скорбь для скорбящих людей. Люди делали то, что они должны были делать. А это они должны были делать, нет? Они должны были ожидать. Все их попытки, вот все то, что они затратили средства, приготовили их, собрали, ждали этого дня, они оказались напрасными. Почему? Вспомните тот случай, когда Мария за неделю до этого, она пришла, разбила алавастровый сосуд и помазала Господа. И дом наполнился благоуханием от мира. И тогда Иуда и прочие ученики вознегодовали на нее. К чему такая трата мира? Помните, как Господь отметил ее? Оставьте ее. Она доброе дело сделала. Нищих вы будете иметь всегда с собою. И когда захочете, вы будете им благодеяние оказывать. Я с вами не всегда. Уникальнейшая возможность была для Марии послужить Спасителю, и она, помазавши его, предварила его помазать к погребению. Это было дорого. Это отмечено на страницах Священного Писания. Друзья, первый урок возьмем для себя. Спешите делать доброе дело тогда, когда Дух Господень побуждает вас. Вы можете опоздать, как опоздали эти женщины. Второй момент, который они забыли. Забыли о том, что они стали искать того, кого в гробе не было. Заметьте, они написано, но они нашли, второй стих, камень, отваленным от гроба. Когда мы читаем Марка, Евангелиста, 16 главу, то они шли, и там написано немножко развернуто эта драма. Они идут, несут ароматы приготовленные и говорят: «А кто нам отвалит этот огромный камень?» Камень же был весьма великий, от 1,5 до 2 тонн весом, люди так говорят. Этот камень был весьма великим. Кто отвалит его? Но вот даже вот то, что там была охрана, там была печать, там были воины, даже вот этот камень великий запечатлялся в сознании этом. Ну, посидим, подождем дня, потом пошлем апостолов, мужчины сходят там, разберутся, наведут порядок, а мы уж там потом помажем Господа. Они даже не ждали всего этого. Мужчины плакали, как женщины навзрыд по убиенном Господе. А женщины, эти нежные, хрупкие существа, ночью, глубокой ночью, на рассвете они спешили к гробу Господа. И они не смотрели на все эти трудности, которые стояли перед ними. У них было одно желание – помазать тело усопшего учителя. Но когда они пришли, оказалось, все шло навстречу им. Заметьте, Бог обращает эти трудности их, наоборот, легкими делает. Они приходят к гробу, а камень отвален, вход открыт. И когда они не нашли тело Господа, и они в недоумении стоят, и тогда Господь посылает двух ангелов, и они говорят ему: что вы ищете живого между мертвыми? Вы знаете, иногда мы, как люди с вами, попадаем в неправильные действия. Мы начинаем искать там, где никогда мы не сможем найти. Не ищите живого среди мертвых, его нет здесь. И заметьте, он об этом говорил очень часто и много раз, что он воскреснет в третий день. А что случилось с ними? Очень простое, но такое страшно неприятное слово. Они забыли об этом. Когда восстановилось их правильное отношение, настоящее, подлинное, наполнилось осмысленным, радостным для Бога Творца делом в их жизни. Знаете, когда, смотрите, как написано здесь, 6 и 7 стих. Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, к как Он говорил вам, когда еще был в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданный в руки человеков-грешников, быть распяту и в третий день воскреснуть. Посмотрите, вот эта пелена с их разума вдруг слетела. Им стало неловко, им стало стыдно. Восьмой стих мы читаем. И они вспомнили слова Его. Друзья мои, когда мы идем неправильно, когда мы идем по-своему, когда мы идем так, как все люди идут, с нами что-то не в порядке. Что, где начинается наше восстановление? Где начинается гармония наша, когда мы живем по Божьим планам? Она начинается тогда, когда мы слышим весть, которая направляет нас назад к Писанию. Ангелы это сделали. Они их обратили к тому, что они слышали, что они переживали много раз в своей жизни от бесед со своим Господом и Спасителем Иисусом Христом. И когда ангелы это сказали, они вспомнили слова Его. Заметьте, у них появилась интересная реакция. Эта реакция была как нельзя кстати. Она была правильной реакцией. Они не стали в раздумье своем находиться у пустого гроба. Но посмотрите, 9 стих. Они возвратились от гроба и возвестили все это 11 и всем прочим. Оказывается, смерть Господа Иисуса Христа, друзья, опять она оказалась влиятельной на тех людей, которые были со стороны, которые были не так близко к Господу, как 11 апостолов, о которых мы с вами прочитали. Поэтому мы читаем, что женщины, которых было больше, чем 3, они приходят к своим мужчинам, братьям, которые находятся, это апостолы Иисуса Христа, и говорят им о всем, что они видели, что они пришли ко гробу, гроб пустой, камень отвален, что они видели двух мужчин. И вы знаете, это было страшное зрелище, потому что лица этих мужчин были необычные, они были сияющими, как молния. Вы долго сможете смотреть на электрический разряд, когда замыкает что-то? Вы слепнете, у вас не может сориентироваться зрение, вы несколько минут буквально вслепую будете ходить. Почему? Вы увидели только вспышку, разряд. Они видели саму молнию, небожители пришли, и эта мощь была такая, что один взял этот камень, который под силу 15-20 мужчинам, он взял его и вверх швырнул, не откатил вниз, а он кинул его вверх, а потом сел и сидел на нем. Мы так читаем. И когда женщины увидели, они даже нисколько не смутились, они смотрят вниз, почему? Они были заняты слишком своим делом, который они выполнять должны были, которое они наметили. И их ничего не могло остановить. Это говорит еще о положительной стороне. Они были посвящены Господу. Их не обескураживали явления, они были направлены. И я думаю, что сегодня вот такой посвященности, сестры, братья, оно не всегда нам хватает. И когда они сделали решение вернуться назад в Иерусалим, к 11 и всем прочим, которые находились рядом с ними, которых смерть Господа и Его учение коснулась из-под воль, и несмотря на ту всю ту вот эту неприглядность, рыдания, скорби, они находились вместе в числе апостолов, 11 апостолов-учеников Господа. И когда они пришли, то посмотрите, здесь написано, кто это были, 10 стих, то были Мария Магдалина, Иоанна, Мария, мать Иакова и другие с ними, которые сказали о сём апостолам. Какая реакция была у этих людей, у мужчин? Вы помните, как женщины среагировали на то, что ангелы их поправили? И они сразу ухватились за это, они сразу поняли, что вот так нужно действовать, и как мы наивно, неправильно поступали, взрослые люди. А посмотрите, когда они говорят обо всем этом, что они пережили, что они видели, что они услышали, что им возвестили ангелы Божии. Какая реакция у мужчин? Это вторая картинка, которая здесь у нас есть. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. пустыми и не поверили им». Вы знаете, это тоже показывает вот состояние людей, которым очень трудные эти моменты достаются. Неверие – это страшный бич. И Священное Писание, посмотрите, Иисус Христос говорит, что они сегодня – это не экзотические люди, которых трудно назвать вот учениками. Они сегодня показывают как портрет, как зеркало каждого из нас. Потому что приближается день прихода Господа Иисуса Христа. Иисус Христос, отходя, говорил такие слова: «Сын человеческий будет благотворить людям, но когда Он придет, найдет ли Он веру на земле?» Посмотрите, что творится сегодня с миром. Посмотрите, какие его шарахания, какие агонии сегодня наполняют живущих на земле людей. Какое пренебрежение, откровенное попрание Божьих истин, Божьего Слова. И сегодня вопрос стоит о тебе и обо мне. Найдет ли Божий Сын веру пришедшую на земле во мне и в тебе? Дал бы Господь. Поэтому, когда мы смотрим с вами на состояние апостолов 12, то хотя они много слушали, они мало слышали. Они мало слышали. И то слово, которое должно было принести им вот желаемые моменты, они почему-то пропустили. Вы знаете, я думаю, что мы дальше еще поймем эту механику, когда Господь станет разговаривать со всеми ими, собравших всех, потрепанных, разочарованных, надломленных, и Бог будет ремонтировать их веру. Он имеет лекарство для этого. Может быть, и сегодня ты такой слушатель, которого жизнь уже настолько изломала, что ты не веришь никому и ничему. Бог сегодня имеет лекарство для тебя, для твоей бессмертной души. Он тот, кто сотворил твое сердце. Он тот, кто дал тебе твою жизнь, и Он может ее наполнить смыслом и содержанием. И поэтому, посмотрите, они не поверили. Вы знаете, как оценил Господь их состояние? Помните, Он упрекать их стал за их жестокосердие. Почему? Потому что видевшим Его, слышавшим весть от ангелов, они опять не поверили. Они не только сами страдали, они причиняли страдания тем женщинам, которые принесли им эту весть, но они их посчитали глупыми, выжившими из ума. И предпочли, как ни казусно, опять находиться в этом унылом, печальном состоянии. Но не все так было грустно. Посмотрите, 12 стих. «Но Петр, встав, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только перины лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему». Вы знаете, иногда в нашей жизни, когда мы встречаем проблески истины, мы правильно реагируем на них. Что и случилось с апостолом Петром. Он правильно среагировал на божественную истину. Он встал, и он как? Побежал. Вы знаете, в 118-м псалме есть такие слова: «Спешил и не медлил исполнять заповеди твои». Вот вы знаете, где нам нужно проявлять ревность, где нам нужно смекалку, быстроту показывать, это тогда, когда мы слышим Слово Господне. Понимаете, в Священном Писании, когда Павел пережил встречу с Господом Иисусом Христом воскресшим, то он 3 дня был лишен света, он не ел, не пил, но он молился, потому что ему тот, с кем он встретился, сказал: «Иди, куда ты шел, и тебе сказано будет, что делать дальше». И он ждет, потому что он встретился с Богом, потому что в полдень свет с неба, который превосходил солнечное сияние, осиял его, и он упал, и упали все бывшие с ним на землю. И тот ему сказал, что тебе сказано будет, что делать. И вы знаете, он услышал это повеление Господне. А здесь мы с вами тоже читаем о том, что когда Павел находился в таком состоянии, Анания пришел и говорит: «Что ты медлишь? В этом состоянии твоего нужно обязательно быть активным, подвижным. Встань, крестись». И он немедленно встал и крестился, Павел. Поэтому, когда мы читаем здесь о Петре, то Петр, у него правильная реакция была. У него не всегда правильная реакция была. А здесь он встал, и здесь он побежал. Посмотрите, наклонился, увидел только перины лежащие и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. Скажите, вам нравится его реакция, которая представлена нам на страницах Писания? Она неполная. В чем проблема Петра? Ну, он не сделал ошибки, как женщина. Он только констатировал, действительно, пелены там, никого нет, камень отвален. И пошел назад, дивясь себе. Он не стал верующим. Почему? Петр доверял своим глазам больше, чем Писанию. Больше тому, чему учил его Господь в его божественной школе. И это состроило ему такую подножку в его пути исследований за Господом. Поэтому всякий раз, когда мы с вами смотрим на страницы Священного Писания, братья мои и сестры, нам, когда мы читаем о таких моментах жизни, которые были свойственны нашим братьям, сестрам по вере, то нам необходимо полагаться на Священное Писание. Почему? Потому что есть моменты, которые гораздо глубже и интереснее. И о них Господь не обошел своим вниманием. Он об этом говорил с людьми. Посмотрите, Евангелие от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Это случилось не с Петром, а с Фомой, который сказал такие слова: «Если не увижу его сам, если не вложу перстов в его раны, и если руки своей в ладони не вложу в его ребра, не поверю. Я же видел его изорванным, я же видел его казненным, и пока я не увижу, я не поверю». Посмотрите, что Господь говорит ему. Когда он говорит: «Господь мой, Бог мой», Иисус Христос ответил такие слова: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Раз. Второй текст мы читаем, 1 Петра, 1 глава, 7 и 8 стих, такие слова: «Дабы испытанная вера ваша», трудности, которые мы испытываем в жизни, «оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале», заметьте, «к чести, к славе, в явлении Господа Иисуса Христа, которого вы не видя доселе любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную». Вот какой божественный урок преподает нам апостол Петр, переживший эту ситуацию неприятную. И теперь он полагается на Божье Слово больше. Посмотрите, какой уверенностью слова его дышат сегодня для нас, пилигримов 21 века. Он говорит о том, что вы хорошо делаете, если обращаетесь к пророческому писанию, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе начнет расцветать день. У вас будут темные моменты жизни, у вас будут депрессии, у вас будут отчаянные обстоятельства. Не доверяйте своим глазам, не доверяйте своему разуму, доверяйте тому, что Бог сказал в Слове Своем. И вот исповедники, о которых нам пишет сегодня один из переживших, это апостол Петр. Он говорит о том, что если мы проходим через эти моменты, то они служат для нас к чему? К похвале, к чести и славе в явлении Господа Иисуса Христа. Потому что за этой ночью, за этой Голгофой всегда будет Божье воскресение, которое Он готовит для Сына Своего и готовит для нас эту славу в явление свое. Это кто пишет нам? Тот, кто пережил эту конфузию в своей жизни, это апостол Петр, братья мои и сестры. Но есть еще одна картинка, она четвертая уже будет. Это картинка тех двух, которые из 12 были. Один из них Клеопа. Вы знаете, и когда они пошли, они шли из Иерусалима, это в Эммаус, это было 12 километров от Иерусалима, но эта дорога была на запад. Вы знаете, это печальная дорога. Люди, которые даже всматриваются во все эти вещи, находят, что Господь не случайно на страницах Писания показывает нам направление этих двух людей. Почему? Они слышали свидетельства женщин. И они бы могли уже сразу покончить в этот первый день недели со всеми своими плачами, страхами, переживаниями. Но они предпочли. Вы знаете, и когда они пошли и стали разговаривать друг с другом, разговаривать о том, что случилось, что пережили, что женщины им рассказали. Вы знаете, их это нисколько не тронуло. Петр пришел, он, наверное, по-своему пришел. Да, видел, да, ничего. Ну, ничего, ну и ладно, ничего. И стали заниматься каждым своим делом. Вы знаете, от такого унылого собрания, конечно, разбегутся всегда люди. Потому что все не выплачешь, все не перенесешь. И люди должны были искать выход. Но не всегда правильный выход был. И эти двое, они тоже неправильно поступали. Но у них было нечто очень важное для нас, братья и сестры. Вы знаете, я недавно разговаривал с Григорием. И Гриша любит Господа, как и любой, наверное, другой служитель любит. И он сделал призыв в собрании, в большом собрании наших соседей. И он говорит: братья и сестры, не уходите сейчас из дома молитвы. Собрание закончилось, оставайтесь немножко здесь. Поговорите о слышанном вами, о пережитом вами, поговорите. Вы знаете, люди остались, не все, но остались. Остались даже неверующие люди. И я с одним из таких человеков разговаривал. И он говорит: ну остались, а разговаривать о чем стали? Знаете, о чем вы разговаривали сегодня, когда шли в Дом Божий? Чем наполнено ваше сердце было, друзья мои? С теми, с кем мы вместе в одном собрании ходим. Что наполняло наш разум? Что живет в нашем сердце? Чем мы напитаны? Вы знаете, к стыду этот приближающийся к Богу человек сказал: они говорят о машинах, они говорят о банках, они говорят о здоровьях, о гирях, обо всем. Я больше туда не пойду. Ну, слава Богу, что этот человек действительно льнет к христианству, ищет живого Христа. Но зачастую он встречается с нами, которые очень мелкие, которые... слыша многое, очень мало принимаем для себя. И вот когда Господь, они разговаривали о тех событиях, что произошли с ними. Вы знаете, 17 стих здесь написано, Господь задает им вопрос очень важный. Я думаю, что и сегодня Господь тебе эти вопросы задает. Он сказал, Иисус: о чем это вы, идя, рассуждаете между собой? Второй вопрос: отчего вы печальны? Два вопроса, простые, да? Правда, банальные. Что это такое? О чем? Но вы знаете, с ними сопряжено очень много в нашей жизни, не только у этих двух, не только у тех 11 и бывших с ними. Оно сегодня ставит нас близко друг к другу, потому что мы в подобной ситуации с вами не раз оказывались, и мы не сдаем этот экзамен, к сожалению. И тогда они ему стали рассказывать, 19 стих: неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом, всем народом, и как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, как сегодня, как это произошло. Но некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба, не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как женщины говорили. Но его не видели. Посмотрите, они все слышали, они все помнили, но их реакции было никакой на все то, что слышали. Вы знаете, я иногда сам удивляюсь, что мы иногда с вами такие же. Подумайте только. Побеседуйте сегодня наедине со своей душой, с вашим духом, и вы увидите, что иногда важные истины, они для нас прошли мимо, они не тронули. И здесь они все перечисляют, что они видели, но они не поверили. Посмотрите, что Господь говорит. Это начало рецепта. 25 текст. Иисус сказал им: «О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им все сказанное о Нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в котором шли, и Он показывал им вид, что Он хочет идти далее, но они удерживали Его». Вы знаете, есть одна вещь, которая трогает и волнует. Это наша реакция на божественную истину. Наши души созданы так, что мы реагируем не на что-то, но только на живое Божье Слово. И оно тронуло их души. Вы помните, здесь есть такое слово, когда они потом скажут, не горело ли в сердце наше, когда Он изъяснял нам все сказанное о Нем в Писании. Вы знаете, как это перекликается с Моисеем, который собрал людей вокруг себя, и которые очень много видели, и он начал им изъяснять. То есть это было настолько аргументировано, он словно чертил резцом на сердце, на скрижалях писал. И это все обновлялось, они все вспоминали, они видели себя во свете Божьего Слова. Но, друзья, когда они все это выслушали, Иисус Христос их оставил, а это была уже ночь, и они решили сразу же возвратиться назад. Когда они вернулись назад, встретили их 11, ну, те, которые остались, это 11, и там бывшие с ними, и они говорят: мы Господа видели. Это урок еще один для нас. Всякий раз, когда мы теряем, мы разобщены друг с другом, куда-то нас влечет или мы что-то сделаем, мы всегда теряем встречи с воскресшим Господом, что и случилось с этими двумя. Но они стали рассказывать о своем опыте, как они встретились с Господом, и как Он стал изъяснять им все в Писании о Нем, и как они стали кушать вместе, и как они вдруг увидели, что это Иисус, который был потерян для них. Но он стал невидим. И когда они об этом говорили, заметьте, он стал посреди них и говорит: «Мир вам». Они смутились. Они подумали, что они видят Духа. Вы знаете, этот текст очень важный, очень серьезный здесь. Посмотрите. Они смутились, испугались, 37 стих, подумали, что видят Духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осижите меня, рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». У него были кости и плоть. Его можно было осязать, как мы сегодня друг друга осязаем, когда обнимаем или рукопожатие. Жмем, когда друг другу руку. Точно так в английском переводе прямо говорится об этом, очень четко и ясно, что он не душ, но он воскресший Господь в прославленном теле. И они его могли трогать, поэтому он им говорит, дает повеление: «Осижите меня, рассмотрите меня». И по первому посланию Иоанна написано, что мы рассматривали, что мы трогали и разглядывали, мы об этом возвещаем вам. И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотого меда, и, взяв, ел пред ними. И сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Так в чем же была проблема учеников и женщин, и мужчин, и тех, которые с ними? Вы знаете, проблема была вот в чем. И я думаю, что она давно должна была разрешиться. Посмотрите, в чем она заключается дальше. 45 стих. «Тогда отверзим ум к разумению Писаний». Ум их был закрыт. Вы знаете, иногда в классе так бывает. Учитель передает знания, смотрит, а Гена потерялся. нету его. Он живет где-то далеко. У него мысли ушли туда. И учитель возвращает этого человека нерадивого и говорит: подожди, подожди, ты где? Стоп, стоп, ты нужен мне, будь смотрящим на меня, будь слушающим, впитывающим, что я говорю, потому что это очень важно. Почему? Если мы неправильно реагируем на это, мы перейдем к худшему состоянию. От одной глупой ошибки мы перейдем к большей глупости. Что и случилось с ними. Посмотрите, мы сейчас с вами еще посмотрим на странице Священного Писания. Это Евангелие от Марка. Посмотрите, это событие здесь так говорится. Почему происходило это в жизни учеников? 9 глава Марка, 31-32 стих. «Ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет». Все ясно, правда? Всем все понятно? А посмотрите, у них проблема была. «Но они не разумели этих слов, а спросить Его боялись». Вы знаете, мы же в школу с вами ходили. Вам все всегда было понятно на уроках, а? А что нужно делать, когда непонятно? Поднять руку, спросить: не понял. Учитель сядет с тобой и растолкует тебе. Но если я все понял, сделал вид, что я все понял, это приведет меня к тому, что я когда-то потерплю фиаско. Я не сдам тест. Для меня закрыто будет. Мой разум не просвещен в этой истине. Но об этом говорит евангелист Лука более ясно. Посмотрите, посмотрите со мной, что здесь написано. 49 глава, 44-45 стихи. «Вложите вы себе в уши слова эти». «Вложите вы себе в уши слова эти. Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, ибо оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о этом слове боялись. Простая небрежность, простая вещь, которая сработала, очень сослужила очень печальную славу для его славных учеников и для славного учителя. Они остались закрытыми, а разрешить эти проблемы они боялись. Друзья, а сколько сегодня среди наших родных есть таких людей, у которых разум закрыт? А сколько сегодня есть близких наших родных, живущих с нами, работающих с нами, которых ум закрыт, которые не просвещены познанием Господним? Вы знаете, выход есть. Поговорить с человеком, который является знатоком, специалистом по этим вопросам, с учителем, с проповедником, пастором. Если нет, друзья, есть еще одна уникальнейшая возможность, вы можете обратиться к Господу, и Господь сделает эту операцию, когда люди заняты слишком собой, или у них нет дела до вас. Если вы откроете вместе со мной страницы Священного Писания, это вторая книга, второе послание Коринфянам, 3 глава, читаем так, 14 стих, посмотрите, здесь рецепт как раз, который Бог предлагает людям, у которых что-то с умом происходит. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До сегодня, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, то это покрывало снимается». Вот он рецепт, когда мы в своей проблеме, слепоте, глухоте, когда мы обращаемся к Господу и говорим: «Господи, отверзи глаза мои, открой уши мои», оно снимается Господом. Никто вам не поможет, ни философ, ни педагог школы. Вам сможет помочь только Господь. И когда обращаются, это покрывало снимается. Позвольте еще сказать, несколько моментов привести о том, что об этом покрывале сказано на страницах Священного Писания еще в седой древности, за 750 лет. Это 25 глава книги пророка Исаии. Посмотрите, здесь говорится тоже о покрывале. Это как раз касается славных дел Господа, что Он совершал на кресте Голгофском. 25 глава книги Исаии, 6, 7 и ниже стихи. «И сделает Господь на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей и самых чистых вин, и уничтожит на горе этой покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах». Что это за покрывало? На всех людях, на евреях, на всех их поколениях, на язычниках, на белых, на черных, на желтых и на красных. Что это за покрывало лежит? О каком покрывале пророк говорит, что оно будет в Иерусалиме уничтожено и снято со всех людей? Вы знаете, 8 стих. «Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь». А вот смотрите следующее, это мини-апокалипсис. Эти главы относятся к мини-апокалипсису. 26 глава, 19 стих пророка Исаия. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряньте, торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов своих». Это деяния Господни, друзья. Это Господь, это Его путь, это то, что Он приготовил для нас. И я думаю, что мы сегодня подходим уже к концу. Заметьте, здесь есть еще одна особенность. На этом не кончается все. Бог открывает им ум к разумению Писаний, дает им определенное направление, но Он дает им и поручение, что им нужно делать сегодня. 47 стих. «И проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Это удивительная истина. Бог сегодня повелевает всем людям повсюду покаяться. Я только приведу место Писания. Вы знаете, вы можете дома это прочитать. Книга Деяний апостолов, 5 глава, 30-31 стих. Деяния апостолов, 5 глава, 28 стих. Деяния апостолов, 10 глава, 38-43 стих. Они говорят о том, что людям нужно покаяться, и это условие прощения их грехов. И вы знаете, эта истина, покаяние и прощение грехов, она ставит нас в глубокую зависимость того, что Бог определил для нас. Это книга Деяний святых апостолов, 17 глава, 30-31 стихи. «Итак, оставляя времена неведения, Бог сегодня повелевает людям всем повсюду покаяться». Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Это основание сегодня, друзья. Это основание сегодня. Оно очень важное основание. И это то, что, с чем мы должны сегодня идти в этот мир. Доколе есть день. Доколе Господь дает нам возможность говорить людям, нам нужно говорить об этом. Посмотрите 48 стих. «Вы же свидетели сему, у Бога других нету». Он рассчитывает, Он надеется, Он верит в то, что мы выполним возложенное на нас. Друзья, дал бы Господь, чтобы действительно это было. 49 стих. «И пошлю обетование Отца моего на вас». Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Дни Господа по воскресенье Его приходили к концу. Мы начали с первого дня, и мы подошли к последнему 40-му дню, месту Его пребывания. Вы знаете, Иисус Христос, Его жизнь, это была жизнь восхождения в славу Божию. Вы знаете, это не была катастрофа. Он, восхотев, вошел на крест. И в этом сегодня счастье наше, что Он занял наше место. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих, Павел пишет, «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас, убиенный вместо нас. Наше место там должно быть, как преступников Он занял наше место. И посмотрите, здесь мы прочитали о том, что Он с нами эту жизнь прожил. Для чего? Чтобы мы могли действительно это взять для себя. Он взошел на крест, а потом посмотрите, когда мы читаем Священное Писание, за претерпение смерти увенчан был славой и честью Иисус, потому что Он по благодати Божией вкусил смерть за нас, грешных. И поэтому крестный путь – это не только путь позора, уничижения, как думали люди. Это был путь к славе. И Он шел выше, выше и выше. Вы знаете, я когда смотрел в английском тексте вот это писание, там очень интересное слово «up», 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 «never get». Он никогда не отчаивался, он никогда не падал духом, но каждую ступеньку он поднимался, как победитель. И в данном случае он собрал остатки своего войска, он открыл им ум к разумению Писаний, он наполнил их смыслом и содержанием, и он идет с ними из Иерусалима на гору Елеонскую. И когда он шел, он стал подниматься выше, выше над ними, и небо его взяло из вида. Он ушел. И когда они смотрели на небо, то явились два ангела и говорят им: «Мужи иудейские, что вы стоите на небо? Сей Иисус от вас вознесшийся придет таким же образом, как вы его видели восходящим на небо». Друзья, а какую жизнь проводишь сегодня ты и я? Что люди видят в нас? Всякий ли день, который Бог нам дает из своей благодати, это ступенька подняться выше, уподобиться больше, быть похожим в своем поведении и характере на Господа еще краше, еще лучше. Или мы остаемся такими же неухоженными, как люди говорят, живет, говорит, как святой, а живет, как сущий дьявол. То у этих людей не было так, у Господа так не было. И посмотрите, и когда Он стал благословлять их, отдаляться от них, и возноситься на небо. И теперь смотрите, как меняется их радикальная жизнь. Они поклонились Ему, они возвратились в Иерусалим с великою радостью. Братья и сестры, другого пути нету, когда мы потерялись. Как только вернуться назад к Писанию. Это рецепт Божий. Если сегодня скудость пришла в нашу жизнь, нужда стучится сегодня к нам, пересмотрите свое отношение с Его Словом. Пропитана ли ваша жизнь Его Божественным Словом? И если она поверхностная, она сослужит вам медвежью услугу. Вы переживете депрессию, вы переживете отчаяние, вы переживете падение. В этом сила греха определяется. Но если вы раскроете свое сердце, преклоните свое сердце перед Божественным Евангелием, оно наполнит вашу жизнь содержанием. Посмотрите, написано, они поклонились Ему, они возвратились в Иерусалим с великой радостью, и они пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Они сделали правильное решение. Какое решение сегодня ты примешь, покидая молитвенный дом? Сегодня Бог прилагает тебе свой свет, свое водительство. Слово, решение за тобой. Да благословит Господь тебя, чтобы ты действительно мог, слыша сегодня слово, принять правильное решение. Братья и сестры, когда мы с вами страдаем, когда мы с вами терпим неудачи какие-то, это еще не констатация факта того, что мы неправильно делаем. Подумайте о Господе. Он страдал, не сделав никакого греха. Посмотрите в Писании, как написано об этом, Римлянам 18 глава, 17 стих. «Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только со Христом страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Аминь». Посмотрите Филиппийцам 1, 29. «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». 1 Петра 4 глава, 12, 13 стихи. Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте. Аминь. Еще есть место Писания, 1 Петра 5, 10. «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит вас, да соделает непоколебимыми». Аминь. Будем молиться.